О, как раз я думал опоздал, но я успел. Я все-таки успел. Но поскольку вдруг кто-то еще опоздает, давайте начнем с вопросов, чтобы тему глобальную пока не начинаем. Какие-то, ну, любые вопросы. Давайте. Кого-то что-то интересует? А? Вот вас что-то интересует? Есть шанс задать вопрос, а потом уже будет как-то в рамках. А сейчас можно без рамок задать. Если вопросов нету, это значит ничего не интересует человека, да? Знаете, человека что интересует? Что-то непонятное. Если все понятно, 50 раз я это изучил, это ж неинтересно, да, вопросов нету. То есть весь мир изучен. Если нет интереса, нет целеустремленности, нет смысла жить. Я не думаю, что все тут суицидные люди пришли. Наоборот, я думаю. Чем проще вопрос, он обычно тем более и трансцендентный на проверку. Трансцендентные вот эти так называемые, они очень практичные все, практичные. А вот такие вот, если жизнь на Марсе, это, ну, человек точно не знает, чем ему заниматься.
Как жить?
Как жить? Как жить? Если человек живет, у него нет таких вопросов. Вопрос, жить или не жить? Быть или не быть, вот в чем вопрос. Помните Гамлета, да? Вот человек, он есть или его нету? Вот так вопрос на самом деле стоит. Если человек говорит, как жить, значит, его просто нету. Его просто нету, он просто не живет. Потому что жизнь, она, ну, к чему-то направлена, какая-то цель есть. А как это по ходу пьесы решается? А вот когда человек существует, возникает вопрос «как?». Если не стоит вопрос «зачем?», то стоит вопрос «как?». Как вот перекантоваться? Да? Как? Иными словами, чем заняться? То есть это не вопрос. Это вопрос смерти. А как жить, это значит, если есть целеустремленность, если есть цель в жизни, да, вот как, если там человек с бульвара Капуцинов, если у человека есть цель в жизни, то смерть ему не страшна и так далее. У него не было вопроса у того, ну, что фильм увозил, как жить. Он просто искал и находил возможности, как жить. Ни у кого не спрашивал. Ни у кого не спрашивал. Возможностей очень много, если есть, ну, цель. Да. И если нету цели, то вот как? Потому что на самом деле я ничего не хочу. Как жить, это значит, ну, подразумевается, за что же мне уцепиться в этой жизни? Потому что, ну, хочется, чтобы как бы не зря. Жизненный вопрос какой-нибудь. Жизненный. Еще один вопрос, и мы начинаем. Один вопрос. Кто хочет задать? Последний.
Я не знаю, вопрос. Есть ли причина в том, что если у человека в квартире работает, все время что-то ломается. Вот ломается. Стол поломался, кровать поломалась. Вот это только в ожидании, что поломается.
Ломается. Ну, это кармическое. Один постоянно болеет, у одного болеют вещи, ломаются, да? Один ему не везет. Я знаю одного человека, который милиция постоянно останавливает. Постоянно останавливает. То есть он как бы, они только на него взгляд падает, милиционеры, они сразу что-то подозревают. Хотя он ни в чем вот так вот в государственном масштабе и никого. Но насколько я знаю этого человека, он всегда придумывает схемы какие-то. И человек склонен играть. Автоматы, выиграть, или в карты, или какая-то, вступить в какую-то пирамиду. Рубль положить, а 10 срубить, да? Вот. То есть человек не понимает, что закон кармы все-таки существует. Знаю других людей, которые за деньгами не гонятся, но работают круглосуточно и в охотку, и они даже не беспокоятся, им все как-то приходит. Почему? Потому что есть желание и есть благочестие на это желание, и тебе оно просто на блюдечке с любой стороны, заработанное, незаработанное. Потому что мы учитываем только официальный заработок, но карма учитывает твой вклад в общество или там кому ты помог. И если у тебя валюта такое, благочестие, сукрити называется, да, или шубха карма, это немножко разные вещи. Шубха карма это ближе будет. Накапливается тебе сразу, оно как бы обналичивается. Ну, человеку просто везет. А этому человеку не везет. Потому что он приходит, вот недавно там какая-то бабушка попросила его сделать канализацию. Ну, что-то там из дома какие-то трубы старые выкинуть, новые вставить. Он прикинул работы на 2 дня и сказал, работы на неделю. Ну и на неделю запросил. Ну, то есть вот сама такая постановка вопроса, чтобы вот как бы объегорить вот этот мир. И вот его останавливают. Его останавливают. Там он теряет, там он сколько мобилок потерял, я даже не знаю, это просто фатализм какой-то. То есть все, что он себе присвоил незаконное и вот это. Вот. То же самое работать. Личные вещи ломаются, значит ему как-то наплевать на все остальное. У Шрила Прабхупада он очень бережно относился к этому миру, бережно относился. Он шел утром, и где-то свет на столбе не был выключен, и там был выключатель, он даже, ну... очень преклонного возраста человек перелазил через забор и тушил свет. Он говорит, это энергия Господа. Ему было все равно, просто это тратятся природные ресурсы. Природные ресурсы, которые мы выкачиваем, они не просто так выкачиваются, не безболезненно. Не вопрос, трать, если тебе это надо, но не просто в холостую, не просто для удовольствия, не просто вот разбазаривание вот этих средств. И тот, который думает, что можно разбазаривать, форточку открыл, потому что он себе понацеплял этих секций батареи очень много и на счетчик поставил какой-то там. Я был на базаре, видел, просто продают магнит на счетчик, рекламируют, да, ставишь магнит на счетчик, 200 гривен стоит. И счетчик, просто стоит для воды, для электро, да, просто продают сейчас, представляете, психология. Обман, да. Да, но наше государство обманывает. Ну вот веды говорят, если ты не будешь обманывать, государство не гарант того, чтобы ты жил в изобилии, и то, что есть закон кармы. Вот. Если человек не уважает труд остальных людей, не уважает этого, у него все, конечно, будет ломаться. То есть, ну, обратка вот это будет. И так далее. По закону кармы, если в большом объеме времени, если я не экономлю тепло, а за это мне счет государства не выставляет, придется родиться мне где-то чукчей, где буду очень хорошо экономить тепло. Если с водой, значит, ну, буду каким-то туарегом в Сахаре. Я буду ценить, что такое вода. И поэтому не важно, что ее льется и не считано, и я за это не плачу. Я не должен расточительно себя вести по отношению к природе и ко всему. Если человек поступает вот так вот, то есть весь этот мир, что оно чье-то, оно не чье-то, оно чье-то. если не шикует, то с его личными вещами, его личным здоровьем, деньгами и так далее все будет в порядке. И это не зависит от того, что мы просто зарабатываем деньги официально и нам платят. Это маленькая-маленькая часть того, что считается, ну, богатством считается что? Вот согласно ведам, это хорошая пища при условии, что она переваривается хорошо. Если желудок не годится, то, считай, нет у тебя пищи. Хорошая вода, вот, вот такие вот вещи. Хорошее общение. Вот если вот этих трех вещей нет, то у тебя этих денег, а что толку, да? А если эти вещи, то... Вот сейчас кто-то подходил, уже спрашивали. Маленькая девочка, да? Маленькая девочка, сколько лет ей? 3 года. Представляете, ребенок какие вопросы задает. Говорит, а для чего деньги? Для чего деньги? Веды отвечают так. Деньги, ну, можно сказать, что это эквивалент труда, да, вложенного. Ну, плотник то делает, как-то надо вот. Деньги – это способ общения между людьми, которым, в принципе, друг на друга наплевать. Безличностные отношения. Если личностные отношения, деньги не нужны. Если бы все были вот братья там, да, зачем деньги? Все бы экономили. А деньги регулируют вот эти вещи. И деньги сами по себе, и поскольку, то есть способ общения, понимаете? Не способ обогащения, не способ там чего-то, это всего лишь способ общения. И то это очень неверная почва для общения. Почему? Потому что это единица измерения чего-то. В принципе, даже не труда, а вот что-то стоит, да? А любая религия говорит, что вот это все, что мы наблюдаем, это все от Господа, и оценить нельзя. Мы не можем это ценить. Но поскольку мы ценники на все, на уголь, на руду, оно же нам, в принципе, это не принадлежит. Копаем, а не спросясь, да? Вот. И поэтому мы видим, что как единица измерения, она неверная. Во-первых, сколько этих валют по миру ходит? Какая она неустойчивая? Представьте, вот есть нормальные единицы измерения, метр, там, килограмм, да, и то на экваторе килограмм столько весит, этот же килограмм на полюсе немножко по-другому весит, не так давит, из-за гравитации зависит. А доллар, рубль, да, он же меняется как резиновый. Одно дело меняется, другое дело его можно менять искусственно, и это становится рычагом манипуляции. Вот. И поэтому и такое из людей делает стадо, потом делают систему. Эта система под какой-то там доллар регулируется или ну чем-то регулируется, да? Вот. И все. И поэтому на самом деле нет системы, есть личности отдельные. И тот, кто переходит на личностное общение, тот может выжить в этом мире, выжить. А в какой бы системе, как бы там ты ни присусенился, нет никакой гарантии, что тебя не подвинут. А если там еще чего-то достигнешь в системе, представляете, тогда я за жизнь этого человека и гроша не дам. Потому что очень много претендентов. Ну, давайте, наверное, сделаем это темой, может быть, раз. Мне вот это всегда говорят, а какая будет следующая тема? Какая будет следующая тема? Откуда я знаю? Самое близкое я узнаю название темы, которую сам же буду говорить, это за 12 часов. До того, как я ее буду говорить. Но обычно я ее узнаю непосредственно, когда начинаешь говорить. Вот. Все как-то подготовленное, ничего хорошего не будет. Помните граф Монте-Кристо, да? Как он спонтанно убежал с этого замка Иф. Да? И там есть какая-то фраза, что самые лучшие побеги неподготовленные. Неподготовленные. И вот побег из материального мира и побег из состояния рабства, состояния свободы, его подготовить нельзя собственными силами. мы не выживем. Из нищеты собственной силой не вырваться. Если я рассчитаю там, и устроить личную жизнь, свою судьбу не получается. Просто посмотрите, люди давно это заметили. Посмотрите вот фильмы, которые жизненные, которые все как-то как бы случайно получается. Помните, да? Как случайно, раз в горах встретились, кто-то кого-то спас, все, любовь на всю жизнь или что-то такое. А специально, когда готовится. Вот это книжники и фарисеи. Какая-то, ни одна система не поможет. Ну, видел я один только фильм, там, «Влюблен по собственному желанию», по-моему, да. Хороший советский фильм, да. И то, там на эту систему, схему, видели этот фильм, да? Вот. Там столько было всяких случайностей, столько всего вот это вот, и за счет этого можно сказать, что ну не система сработала, не система. Вот. Что такое, как бы назвать? Давайте назовем выход из системы, давайте вот так назовем. Потому что пока я не выйду из системы, я раб. Я раб, любить я не могу, религию практиковать я никакую не могу, к Богу я прийти не могу, наладить отношения я не могу. Система – это то, что периодически повторяется, да? Например, вот времена года повторяются. Это система? Система. Почему она повторяется? Потому что вот суточное вращение Земли есть. Есть годичное вращение Земли. Система. Систем много хороших, которые двигают этот мир, но хорошие. Например, хорошая система с утра чистить зубы. Ничего плохого уже нет в этой системе, да? Умываться — неплохая система. 3 раза в день там кушать, может быть. Спать вовремя, ложиться. Хорошая система, хорошая. Но я не об этом говорю. Есть то, что... Ну, это ж не сама жизнь. Это просто... Ну вот, если тело иногда называют машиной, янтра, тело. И этой машине нужен какой-то уход. Регулярно заправлять, регулярно техосмотр, регулярно мыть ее, да? Иначе оно заболеет, и потом далеко на ней не поедешь. А вот куда я на ней езжу, вот это в систему не должно превращаться. То есть то, что я сейчас перечисляю, то не система, это нормально. А система — все остальное. Так вот, люди, которые начинают заниматься, какими-то системами, там, по Иванову, допустим, да, хорошая система. Вот у них проблемы там со здоровьем, вот они начинают по Иванову заниматься. Вот. Ну и что они со своей жизнью? Они здоровые, получаются. А жить они когда-то будут начинать? Нет. Или человек занимается религиозной практикой. Начинает заниматься. Есть такое в вайшнавизме понятие садана-бхакти. То есть практически это режим дня монаха. Это ученик. И он еще не особо действующий. Или послушник вот в христианской традиции. Брахмачари — это в вайшнавской традиции. Садана-бхакти. Вот тогда-то встал, тогда-то это. Один наш брахмачари зашел в это, где же это зашел? В Одессе. Да, в Одессе зашел в храм православный и начал говорить, к нему подошел один монах, стал интересоваться и говорит: вот я смотрю так своим взглядом, из тебя хороший бы монах получился. Он говорит: а я в принципе уже монах и есть. У них один в один режим дня совпадает во всех традициях. То есть это правильно, хорошая система, но это система послушника, когда свободную волю он еще, готовят. Курс молодого бойца. Присягу еще там не принял, можно сказать. И потом что-то от этой системы остается, а потом человек начинает жить самостоятельно. Если он опять под юрисдикцией там кого-то, и что сказали, то и делает, он еще как бы не живет. Он может помогать кому-то там. Но... Мы вот на прошлом занятии говорили, если человек никакого следа в этой жизни не остается, если от него остается только памятник и 2 даты и черточка, вычеркнутая жизнь, то он не жил. если никто о нем не вспомнит. Вот мы живем сейчас, это сделал кто-то. Кто-то это придумал, кто-то принял решение, вот давайте построим, и настоял на этом. Вот мы в этом все живем, да. Если после нас ничего не остается, мы не жили. И мы свою свободную волю не применили ни разу. Мы можем говорить, что мы думали, но мы думали о своем выживании, как лучше устроиться, а как жить мы даже и не начинали. Система убивает вот этот дух. Вот влюбленный человек, разве живет он по системе какой-то? Нет, не живет. И, в принципе, если мы посмотрим, все вроде движется вокруг. Все движется. Все в движении. Но это движение по кругу. На самом деле, это материя. И материя делает вид, что двигается. Но она стоит на месте. Если мы в системе, мы тоже не движемся. Мы делаем вид, что движемся. Более того, мы тратим ресурс свой жизненный, но стоим на месте. Земля движется вокруг оси, да? Вот движется, но она на месте. Ходить по кругу и стоять на месте — это одно и то же. Движение — это вот, пошел и куда-то пошел. И ничего не повторяется ни разу. Если у меня циклы какие-то появляются в жизни, значит, круг замкнулся. Все говорят, а мы по спирали идем. Ну, круг пошире стал. Только и всего. Но я на те же грабли, только эти грабли немножко другие. По-другому покрашены, может, размер другой. Вот то же самое. Человек, когда отходит от системы, он ничего в жизни, ничего, ни одного момента не повторяет. Ни одного момента, да? Вот если взять любое священное писание, эти люди были вне системы. Вот ни один святой ни по какой системе не жил. Вот назовите мне хоть одного, чтобы он повторился. Повторил одно действие два раза. Вот хоть один. Можете назвать? Из любой традиции. Есть такое произведение. Я в свое время очень тщательно изучал Библию. Ни разу. Никто. Иисус три раза излечил, ну вот я во всяком случае, там кажется больше, три раза излечил там этого слепых, и три раза ни разу не повторился. Одному плюнул в глаза, прозрел. Он говорит, что-то плохо вижу. Он говорит, ты это, слюну сотри. Он там пишет, вижу людей как деревья. Он говорит, лицо вытри, тот вытер, говорит, о, теперь нормально вижу. В Библии, вот читаешь, как с юмором. А второй раз он плюнул на землю, сделал грязь, помазал, иди умойся, будешь видеть. Другой просто говорит, о, твоя вера, и все нормально. Апостолы не успевали записывать рецепт, а нету рецепта. Второй раз ничего не повторяется. Мы ищем надежный способ. Способ должен прийти в голову мне и одноразовый. Это говорит, что я выйду из системы. Это значит неисчерпаемый источник. Есть такое сочинение Шримад Бхагаватам. Вот такие вот книжечки. Песнь первая, часть первая. Песнь первая, часть вторая. Песнь вторая. И так много-много, если все книжечки собрать, вот на столе не поместятся. И там все про Бога написано. Просто хронология. Вот тогда-то он то сделал, миллион лет назад Господь сделал то. Описывается, что он миллион лет назад сделал. Что там сколько-то тысяч лет назад сделал. Где и как. Ни разу не повторился. Вот ни разу. И ни разу не повторились люди, которые ходили рядом с Господом. Ни разу не повторились. Они вышли из-под юрисдикции материи.
Что?
Кто-кто?
Он же приходил уже прям два раза, повторился пять часов, он просто исследовал.
А в каком действии он повторился?
Ну, миссия другая была, ну, внешне. Ну, два раза он пришел уже в одном образе.
Ну, вот конкретно.
Ну, два раза. Ну,
Двараха.
Да, сначала землю прыгнул, потом демонов жил. Пришел два раза как в виде.
Я не о внешнем виде говорю. Я говорю о действии. Он одинаковые действия не совершал. А он не пользовался... Не пользовался одним методом два раза. Одного так убил, другого так убил, этого так исцелил, третьего так исцелил. Но ни разу не повторился. Вот. И люди, которые идут за Богом, во всех вот традициях есть вот такая фишка, заблуждение. Заблуждение. Это такая уловка дьявола. Вот везде по-разному. Там, вот у Христа за пазухой, слышали, да? У Христа за пазухой. Вот свернулся калачиком у Христа за пазухой, и хорошо, я спасен. Нет. Прикинулся мертвым, типа, да? Или вот, вот под лотосными стопами Господа, есть такое выражение, под лотосными стопами. И по эти лотосные стопы где-то в музее стоят, а я под ними тоже калачиком. Эти стопы ходят, и очень быстро. И чтобы быть, укрыться под этими лотосными стопами, надо поспевать за ними. Вот. Что это значит? Вот, что это значит практически? Практически это значит, в любой момент я могу, должен, вернее, отказаться от своих планов, если вижу, что что-то в мире меняется. Вот одному человеку я однажды говорю. В общем, надо было в один город ехать, И тут я узнаю по телефону, что еще другой проповедник тоже туда едет, просто к маме, просто к маме поехал. Я тому говорю, что ты будешь ехать, надо тому сказать, он там проведет там этот собрание, все такое. Ой, ну я же уже настроился. Как ты настроился? А что ты настроиться, а перестроиться не можешь? То есть, кто не может перестроиться? Вот эти планы ему так дороги свои, что это аж мы не можем как бы отречься от своего вот комфорта. Мы же уже настроились, мы все распланировали. А Господь говорит, а вот есть другой план, и я не могу перестроиться. Вот это проигрыш. По-другому это, вот я иду, у меня есть план, я иду прямо, а Господь раз и свернул налево или направо. Я должен за ним сразу. А я иду по инерции. Инерции. Это значит, мозги не работают. Потому что движение, да, реально мозги не работают. Знаете, когда в жизни идут изменения, перепланировка какая-то. Какая-то перепланировка. То есть или ускорение событий, или замедление событий. Вот ускорение, оно же, мы же это чувствуем, да? Вот трамвай на углу заносит, да, на повороте, и это абсолютное чувство меня прижимает. А если с одной скоростью и по прямой, мое состояние движения или покоя неотличимо, да? Вот. Если есть ускорение или есть на повороте, это я чувствую. Вот Господь именно так с нами разговаривает. Мы это чувствуем. Мы чувствуем перемену. И тут надо напрячься. Надо напрячься, чтобы с ним поговорить. Поговорить или принять решение. Надо же думать. Вот когда я в состоянии покоя, о чем мне думать, да? Люди, которые избегают вот этих резких ускорений или торможений, или когда вот надо повернуть, просто у них головная боль начинает кружиться, мигрени всякие. А это означает, что они не хотят думать. Это означает, что они не хотят даже жить. Не хотят даже жить, потому что, вроде признаки жизни есть, тело. Веды говорят, тело никогда живым не было. Тело это янтра, это машина. Если по голове дать, то есть анестезия такая бывает, дать по голове, ничего не чувствуешь, да? Ты можешь колоть, резать, пилить, человек ничего не почувствует, как по анестезии, если сознание, без сознания. Живая душа в человеке, а сознание, это то, что самое близкое. И вот если человек, ему больно поменять сознание, больно думать, больно изменить план, Значит, он любит покой. Он любит прикинуться вот так вот мертвым и считает это жизнь. Вот это и есть некрофилия, любовь к мертвому. Любовь к мертвому. Вот сообщаю вам новость. Бог живой. Вот новость такая. И только те, которые наплевали на вот этот комфорт, у них после никаких проблем со здоровьем, с финансами, со всем остальным. Потому что Господь на себя берет это бремя. Для него это не бремя. А они, их задача остается просто идти за Богом. В какой сфере деятельности человек задействован в этом мире, неважно. Он может быть да кем угодно, хоть тамадой каким-то, да? Но вот если он вот такой, идет за Господом, он не проигрывает. Знаете почему? Потому что Господь никогда не проигрывает. Вот ни разу. Вот сколько я читал, вот всегда прав. Так это ж шизофрения, как бы без плана жить, да? Это как бы это... Но если мы посмотрим, то есть нонсенс, если мы посмотрим, опять же, вот окунемся во все священные писания, во все Пураны, там сплошная шизофрения. Сплошная. Этот по воде пошел, что он чинишь шизофрения. Неправильно же, да? А этот Господь один раз вышел прямо из колонны, из мраморной колонны вышел. Что-то правильно? Нет, это неправильно. И ни разу нормально Господь себя не повел. Ни разу, как вот можно по физике, по химии зафиксировать, по этикету, вот ни разу не повел. Шизофрения. Если мы не любим вот такие вот явления, мы просто Господа не любим. Нам больше нужна надежность. Мы забываем простую вещь, что надежность нам не интересна. Она никогда не интересна, когда я все знаю наперед. Вот не интересно. Мы хотим все знать наперед, чтобы было надежным. Ну, не хотим мы от Господа зависеть. Мы хотим, вот нам дайте нам гарантии. И чтобы было интересно. Ну, так же не бывает. Бывает или полная неопределенность, каждый шаг, вот, как у любви идешь. И тогда не скучно. Вот. По-разному будет, но не скучно. И проигрыша не будет. Но тогда от определенности придется отказаться. По-другому это говорится так, что отдай свой ум Господу, потому что все равно умнее. То есть хватит умничать. Мозги нужны не для того, чтобы что-то придумывать, а для того, чтобы зорко смотреть за изменяющимся миром, что сейчас Господь там задумал, вот. И иметь смелость за этим следовать. Вот для чего нужны. А не свои схемы придумывать. Я извиняюсь, что все же...
Я хотел бы в этой связи да. Само планирование такового имеет смысл какой-то?
Планирование? Да, имеет.
То есть, несмотря на то, что план как бы абсурден, но...
Все, значит, есть... О чем я вот сейчас говорил? Я говорил о людях, которых обычно называют лидерами. Если... Нам придется, не может быть, чтобы не быть лидером, хоть маленьким, но лидером, не быть лидером и быть счастливым человеком. Не быть лидером и быть просто нормальным даже человеком. Не получается. Быть лидером – это просто идти за Господом. Быть лидером – это принимать решения, это смотреть вот так вокруг. А не так, раз что-то увидел, надо позвонить начальнику, я вот тут такое увидел, а тут как раз звездку на мае, да? И все, а момент уже прошел. А начальник говорит, шо, а ну поподробнее. Подожди, я приеду, сам посмотрю. Я вот о чем говорю. Если у меня какой-то объект, вот мой объект семья, например, да? И что я буду? Вот я должен принимать решение. Вот женщина на кухне, и что, она со всеми будет советоваться там? Нет, она там. Вот там детская, там ребенок, он должен как-то вот это... Ну, если там придет начальник, скажет, ну, если там ни в какие ворота уже, там это же другое, это другой вопрос. Но ведь бардак получается именно потому, что мы не делегируем полномочия, и потому что вот если мне это поручили, так я же и хочу, чтобы тут было нормально. Но если это, говорит, это мое, а вот я тебе дал вот тут немножко поиграться, смотри, если оно не чужое, да, ну чего я буду тут особенно стараться? Так ведь? Ответственность. Мы говорили, ответственность, она начинается, человек принимает на себя с 14 до 21 года. С 14 до 21 года нарастает спрос с человека, до 14 это счастливое детство, полная безответственность. И именно в этом счастье, а не потому, что там бомбы не падали. Бомбы могут падать, но то, что я... И дальше, если человек не принимает ответственность на себя, он осуждает. Это как тест. Мне не нравится тот человек, потому что из-за него то-то, то-то, то-то. Именно эту ответственность ты за свою жизнь и не взял. Взрослый человек, когда принимает ответственность, то все, никто не виноват. Если я принимаю ответственность, это и есть следование, вот то, что я говорю, за лотосными стопами Господа. Взять на себя ответственность. Раз, а он повернул, ну и я повернул. Есть моменты, когда кроме меня никто не решит. И все. Повернул, взял ответственность. А если я везде спрашиваю, везде привык, я хочу свое состояние ребенка растянуть на всю жизнь без ответственности. Все, с 14 до 21 года будут нарастать несчастья, а с 21 года по полной программе я и все буду головная боль, и у меня будет голова болеть. Я не взял ответственность, значит, все виноваты. Потому что, как я вижу Господа, никто его не видит, никто мне не подскажет. Никто мне не подскажет. А если подскажет, то неправильно, потому что Господь лично каждому говорит. И тогда начинается осуждение. И борется с осуждением, вот я его проклял. В Библии говорится, проклят человек, надеющийся на человека. Так и написано. Почему? Я бы добавил, и человек, надеющийся на человека, и сам является источником проклятия. Он их всех проклинает. Почему? Он опять же не взял на себя ответственность. Почему не взял на себя ответственность? Потому что ответственность — это просто... Человек до 14 лет, он заготовка. Он ребенок, он такой наивный, он хороший, он пушистый, но он заготовка. Знаете, когда заготовка превращается в конечный продукт, когда репродуктивная функция в человеке начинает работать, когда он может родить другого человека, все, станок готов, может делать себе подобных, начинается спрос. Все, начинается знаменитый переходной возраст. И потихонечку начинается с него спрашивать. И поэтому самостоятельное решение надо принимать, начинать уже. Вот. Такой простой пример. Простой пример. Вот знаете, у нас есть спутники, они все наблюдают за Соединенными Штатами Америки. У них спутники наблюдают за нами. Они смотрят там военные базы, где там это. Вот, ну, базы они есть, конечно, но вот войска крупные, они постоянно двигаются. Я сам был немножко в этой системе, знаю. Больше 2 суток на одном месте стоять нельзя. Разбомбят, что-то сделают, да. У нас таким образом весь потенциал России вот уничтожен. Или вот в Богдановке, думаете, там кто-то сигаретку уронил? Не, просто уничтожили склад. Целенаправленно уничтожили склад боеприпасов. Там не было несчастного случая никакого. Все было запланировано. Потом посчитали, надо еще немножко подрезать. И еще раз повторили дубль. Да. Вот. И военные знают, что если долго на одном месте разбомбят. Каждый бизнесмен знает, что если он одно и то же только замрет, или просто один круг пройдет и дальше ничего не происходит новое, то он умрет. И он к нему теряется интерес. Почему? Интерес, потому что только в жизни. Если он начнет повторяться, крутиться на одном месте или стоять на одном месте мертвым, никто не интересуется. Он сразу попадает под юрисдикцию материи, то есть неживого. Если человек занимающийся религиозной практикой, делает одно и то же изо дня в день, и у него ничего не происходит, он тоже попадает под юрисдикцию материи. Это так интересно. Мертвого. А Бог живой. Это называется на санскрите, есть садхана бхакти, пишется через хэ, садхана. Садхана, режим дня. И есть рагануга бхакти. Рагануга бхакти — это, знаете, такой ненормированный рабочий день. Это я живу по наитию, это я смотрю и принимаю решения. Вот как у всех начальников, у них ненормированный рабочий день, знаете, да? У всех лидеров ненормированный рабочий день. Они не могут себе позволить строго жить по часам. По часам это, ну, стадо такое живет, которые еще не ожили. И они, ну, в режиме такого самосохранения. И тогда это режим, как бы, такое самосохранение, холодильника. Можно сказать так, на морозе немножко, да, на морозе. А вот... И очень страшно, если такие люди, которые вот на морозе, да, которые в режиме самосохранения, попадают на какое-то лидирующее положение сверху. Тогда они замораживают все, чем они это. Они просто от Бога получают то, чем распоряжается. И у них такая толерантная позиция. Они просто ждут, когда ситуация созреет. Вот. А чтобы двигаться с Богом, надо тут не на морозе, наоборот, надо горячее сердце, да? А у них наша хата с краю, обратите внимание, наша хата с краю, говорят только те, которые занимают центральное положение. Надо обдумать. Знаете, что такое «надо обдумать»? Фактически, «надо обдумать» — это значит, надо обдумать, как я буду при этом выглядеть и не подпорчу ли я свое положение. Если человек не заботится о своем положении, ну, то не заботится. Обычно эти люди сразу принимают решение, долго не думают. Вот это есть рагануга бхакти. И вот эта рагануга бхакти так подается, это я говорю не о какой-то отдельной деноминации, это я говорю о всех абсолютно. Это такое распредложение дьявола. Везде оно уже проникло. Что вот это надо соблюдать, а вот это рагануга бхакти, спонтанное служение, спонтанное вот это, оно где-то так далеко, далекая перспектива, как озеленение Юпитера. Так, за пределами видимости, то есть профилактически люди даже и профилактически их от Бога отградили, вот вы давайте это, и там вот это убивается. И поэтому надо выйти из системы. Выйти из системы — это не значит вот где-то что-то сломать. Это просто принимать решение. Просто начать думать. Начать думать. А у нас всегда есть повод начать думать. Всегда в жизни что-то происходит. Вот то, что я сейчас говорю, это касается любой религиозной конфессии, отдельного человека или семьи, и любой организации. И вот все эти образования либо процветают, либо живут, либо они живут и угасают. Их просто вот используют. Нельзя положиться на систему. Этот мир, согласно ведам, он так описывается, как бушующий, штормящий океан. Мы хотим придумать себе такую панацею, надежную систему, на которую можно так опереться. Вот закон, да? Вот сейчас закон мы все изучим. Как опремся на эти законы и будем так стоять, и все будет надежно. Нет. Нет в этом мире ничего надежного. Океан как бушевал, но мы можем сделать... То есть мы хотим покоя, да? Покоя. И в лучшем случае мы сделаем болото. Вот когда вот все утихло, это болото, все равно это зыбкая почва. И мы там медленно погружаемся. Вот не дергаемся даже, да? Вот. Но дело в том, что Господь там, где война, там, где экстрим, здесь мы гарантированно погибаем, но тихо. А там все находятся либо в болоте, либо в бушующем океане. Но в бушующем океане там люди к Богу начинают взывать, там, и он, ну только позови. Он откликается, и там вот это все происходит, все хорошее. Бессистемно. Бессистемно нас отсюда спасают. Не по системе. Почему так много, это апасампрадая называется, почему так много колется вот эти, вроде раз, вот христианство возьмите, раз, бах, раскололось, потом каждая из них еще раскололась, еще из них раскололась. Это самая обычная материальная вещь, потому что слышали такой полураспад, химию изучали, полураспад, берется обычный элемент, материальный элемент, и ему надо столько-то времени, чтобы напополам расколоться, это очень медленно. Которые очень быстро колются, период полураспада маленький, их называют радиоактивными, из них делают ядерные бомбы. Вот. И любое материальное, материальное общество, материальное это значит все интересы сконцентрированы на, ну, на выживании, чтобы всем было хорошо. Вроде бы что плохого, да? Через определенное время там появляется второй лидер, общество колется на какие-то противоречащие два клана. Потом из них это каждая половинка также колется. Вот у нас в Запорожье было такое общество, как же его называлось, оно ну, в общем, оно тоже было сконцентрировано, как же его называлось-то? ДАИР, о, вспомнил. ДАИР, помните? Вот. Оно просуществовало ровно столько, сколько надо до полураспада, раскололось на две части, потом каждая из них опять раскололась на две. Это говорит о чем? Что там материалистический интерес был забит с самого начала. И все. А вот если не мой интерес, если вообще есть что-то, что дороже моей жизни, кстати, это симптом, если что-то нет у человека дороже, чем его собственная жизнь, он жить еще не начал, понимаете? Это единственная валюта. За жизнь можно заплатить жизнью только, больше ничем. И вот тогда человек начинает жить. Тогда его жизнь просто реализуется. А так она не реализуется. Он ее держит. И это как, знаете, притча там, кто-то там талант зарыл, да? Ну, талант, это имелось в виду, там, денежка, да? Зарыл, и отцу вот говорит, он говорит, ты зарыл свой талант, все. А его надо использовать, множить. Деньги надо пускать в оборот, жизнь надо отдать к Богу, он ее, ну, больше нигде это не умножится, все остальное просто, ну, обман, развод, как говорят, да? Вот. Есть единственное место, где система не имеет права на существование в этом мире. Это храмы. Это храмы, церкви и религии. Вот там не имеет права на существование система. И как только она начинает там закрепляться, там начинает что-то происходить. Там постоянно, устойчиво что-то меняется, адаптируется постоянно. Как только все, только замерло, все, сразу попадает под начало материальное, только оно мертвое. Там оно должно быть, живое должно шевелиться по-другому, вот и все, живое должно шевелиться. Все остальное может как-то делать вид, что шевелится. Земля по кругу, человек по кругу, там, на работу, в магазин, домой, на работу, в магазин, домой, на работу, вроде шевелится, да? Но это делает вид, что происходит. И, в принципе, не телодвижение, я не должен объезжать весь свет, там, не обязательно я должен ходить по прямой, а не по кругу. Я могу на месте сидеть, чтобы мое сознание не сидело на месте, чтобы оно постоянно менялось, чтобы принимало решения. Вот жизнь в сознании, жизнь не в теле. В теле ее никогда не было и не будет. Тело не надо оживлять. Вот если сознание будет все в порядке, сознание будет живое, я могу есть, что попало, пить, что попало, спать, когда чего, да? Если сознание живо, тело будет живо. Вот это странно, но многие ученые, которые, казалось бы, ну не спортсмены, да? Вот сидит он там, вот такой одержимый, обкуренный даже, да? Он там, он даже, ну, курит даже, потому что и кофе пьет. То есть живой, здоровый, думаешь, откуда? У него сознание вот такое. Пускай оно не в ту сторону крутится, но он крутится. Он что-то там изучает, пускай он там демон какой-то, но все равно. То есть не тело. А тело вот это реанимация, знаете. Это просто вот когда к мертвому человеку, вот гарантированно умер человек, если подвести там, ну, фазу, да, к пяткам, к голове, раз, будет сокращаться, двигаться как живой, да. И вот мы этим занимаемся. Надо отсюда это запустить процесс, отсюда. Тело, оно не это. Умерло внутри, умерло не тело. Тело живет. Его закопали, оно живет. Волосы растут. Тело это не то. Там какие-то процессы происходят. Ну, само тело не надо. Вот. Человек в системе, живой человек в системе, ему так же неудобно, как живому человеку в гробу заколоченному. Примерно так. А вот если человеку в системе комфортно, это подозрительно. Может, он не сегодня очень живой, вот, если оно его устраивает. Думать не надо, все хорошо. То есть система когда-то надо, а когда-то... Система для людей, для вот детей вот нужна, родители должны. До 14 лет. Потом все. Станок собран. Система противопоказана. Принимай решение. Ты уже взрослый сынок, там, или дочка там. Уже все. Если хочешь спросить, спроси. Но уже все. Не путать. Мы путаем. Дети. А, дети, они же ангелы. Да делай ты, что хочешь, да? Наказывать детей, да это же грех. Нет, не грех. Открываем Священное Писание, смотрим. Детей наказывали, розгами били. Махараджа Юдхиштхиру. Помните, да? Махараджа Юдхиштхира, ну кто-то, может, знает. Царевич. Потом из него вышел, ну это святой практически. Его били розгами за то, что он там всего два параграфа выучил за год. Угу. И бил его, знаете кто? Этот, кто бил, помните его? Никто не помнит. Драначарья, великий воин, да. Великий воин, который обучал розгами. Помните эту историю, нет? Царевича обучали. История рассказана только для того, чтобы вы понимали, что детей наказывать надо. А вот они выросли, тогда уже поздно. Тогда уже не надо. Тогда уже ачар, личный пример, больше ничего не работает. Ну, чтобы эту историю расскажу, чтобы запомнили. Только вот из-за этого. А то сейчас детей не надо наказывать, а потом, вот он уже вырос, а смотри, ничего, тогда давай его наказывать, как-то там провоцировать, тогда уже все. Год обучал Драначарья вот этих царевичей, там 5 пандавов, и там около сотни кауравов было. И говорит, ну что ты выучил? И тот выучил. Говорит, я вот только две шлоки выучил. Он говорит, как, за целый год? Да, за целый год. На лавку и начинает бить. И смотрит. А он же вырастет, будет царем. Потом может наказать его. И он его бьет. Смотрит, молчит. Прощения не просит, ничего. Еще бьет, смотрит, тот улыбаться начинает. Он что-то заподозрил. Он говорит, а, слушай, а что ты там выучил-то? Вот кто помнит, какие эти первые шлоки он выучил? Кто-то помнит, нет? А еще второе. Да, всегда говорит правду и никогда не обижайся. Да. И когда он увидел, что ты действительно их выучил, он говорит, ну да. И прекратил. Вот. Но сам факт наказания должен быть. Наказание должно быть. Наказание системное. Посмотрите. Есть такие понятия. Страх Божий, что Господь придет, он, Господь придет, накажет. Он никогда не наказывает. Господь, он, у него хобби прощать, а не наказывать. И когда он приходит, даже есть такое вот в Бхагавад-гите, что Господь из века в век приходит, чтобы вызволить праведников, наказать неправедников. Там, да? Когда он наказывает неправедников, он их просто убивает. Он их этим самым освобождает. Они тут же получают амнистию. Если Господь сам лично как огрел, так он прикоснулся. Его любое прикосновение целительно. То есть он не наказывает. Наказывает карма. Наказывает карма. Карма — это система справедливости. Система потому что. Господь — это система вопреки. Это вообще не система. Системой как бы грех называть. А карма — это система потому что. Причина, следственная связь. Вот она наказывает. Я сделал это, за это вот это столько стоит, это столько стоит. Вот. И за каждое действие я несу кармическую реакцию. Вот когда на меня наваливается эта кармическая реакция, это и есть наказание. И наказание всегда справедливо. То есть мы уповаем на систему воздаяния и наказания, который вот сколько дал, столько и взял. Сколько дал, столько и взял, да? Вода в ступе. Счастья не будет. А если счастья не будет, многое дал и потом много взял, мало дал, нет никакой разницы. Нет никакой разницы вот в самом действии. А с Господом сколько ни делаешь, все в радости. И главное — свобода. Главное — свобода. Ничего за того не тянется. Ты это делаешь, и ты никому не должен, потому что ты за Господом идешь. У тебя ничего своего нету. И тебя могут миллионы долларов окружать в твоем распоряжении. Много знакомых. Это может быть, может не быть. Но это будет ровно столько, сколько тебе, в общем, никто еще не пожаловался. Выйти из системы. Иисус вышел из системы. Вышел из системы и создал религию. Не выйдя из системы, он бы не смог этого сделать. Он вышел из системы. Один раз сунулся в систему краешком, в синагогу. Чуть не убили. Шрила Прабхупада вышел из системы и создал мировую религию. За сколько? За 10 лет? В запенсионном возрасте уже, с двумя инфарктами, с никаким здоровьем и без единого соратника. А предавали его на каждом шагу. И он создал без системы. С Богом может быть только тот, кто не имеет системной религиозной крыши. Вот так можно сформулировать. Посмотрите, только так что-то создается. Есть такая организация ИСКОН, Международное общество сознания Кришны. А в Бомбее там один человек взял, вышел из системы, и 7 лет не признавали в организации. Потом их так много там стало, и опять они вошли. То есть это не значит, это какая-то революция, нет. Но чтобы что-то новое, если человек увидел, вот Господь вот так вот хочет, мне иногда говорят, ты плюешь на мнение других вот этих вот. Я говорю, не то чтобы я плюю на мнение, а я просто не хочу Господа огорчить. Я не хочу плевать на его мнение. Потому что мы все видим, что Господь хочет. То есть, ну, есть совесть у всех есть. Независимо от благочестия, совесть у всех есть. Мы все видим. Но боимся в разной степени. И поэтому игнорируем ее или спешно ищем какой-нибудь закон, как бы оправдать свое вот это бездействие. Путь страшный, но прекрасный, многообещающий. Выход из системы – это выход из системы рабства. Любая система – система рабства. Если выхожу из системы, вот тогда я становлюсь кем-то. И тогда вот я только тогда под Богом. А систему надо понимать для чего. Зубы чистить, Те, кто только пришел, пока им надо там что-то какие-то знания получить. Знания получаются в системе, это нормально в школе, да? На базаре очень сложно получать знания. Кругом торговля идет, гомонят везде, да? А это раз, отдельное время, включили свет, учитель рассказывает, всех конспектирует, это нормально. Система обучения, это нормально. Но когда-то это должен выйти из системы. Все должны выйти. Для чего в школе учат народ? Вот народ. Чтобы потом каждый выбрал себе дорогу, да, и пошел. Надо понимать, что мы, что нас никто за ручку не возьмет и не выдернет. Потому что мы уже рождаемся в эту систему. Вот человек уже рождается, он выпадает, а тут уже вот везде система. И как только он формируется, готов. И вот когда надо выйти из системы, он ищет прибежище. Искать прибежище в Господе, это и означает выйти из системы. А он ищет прибежище в другой системе. Вот ошибка. И потом всю жизнь перебирает другими системами.
Даже в религиозных.
Даже в религиозных, да. Многие религиозные системы испорчены. Ну потому что, если вот все регламентировать до минуты, то это означает, что в храме доминирует система, и по регламенту Господу слово не положено. Ну, не положено. Ну, потому что время вышло, вот все, да. Все, подъем, вот мы тебя пропели, занавесочку задергали, быстренько изучили там что-то там, потом покушали, потом по улицам побегали, пришли, вечерние службы, все. И нигде не написано, а когда ты с Богом будешь разговаривать или что-то такое, да. И вот однажды что-то случается, кто-то в храм залетает такой неформальный или что-то случается, так, уйди, у нас тут система, а это Господь. Он говорит, вот решите что-нибудь, вот не как всегда, подумайте мозгами. А мы не думаем, у нас расписание. Вот там это вообще преступление. Но в малом формате то же самое у нас дома. Вот я вот пришел, я вот весь день распланировал, и тут что-то вдруг я так могу всех друзей растерять. На самом деле это называется верность и преданность Богу. Вот если я, смотрите, это простая вещь, да, просто смотри, глаза же даны, чтобы смотреть, а мозги, чтобы думать. Это преданность Господу. Я думаю и вот за Ним следую. Мы, ну, следящие за Ним, не придумывающие чего-то, новой системы, или как бы удержаться в какой-то системе, а следим за Ним и следуем. Это называется преданность. Это самое такое качество, которое больше других Господу не надо. Других не надо. И в человеческих отношениях тоже вот самое ценное – это преданность. Если муж или жена мужу как-то там изменяет, все остальное на смарку сразу. Если они верны друг другу, остальное как-то все так и приложится. И Богу то же самое. Богу то же самое. Я недавно слышал Ален Делон, знаете, да, красавец Ален Делон. Но сейчас он очень пожилой. Сейчас живет с собаками. Потому что, поскольку он красавец, много женщин, там о преданности сложно говорить. Да? Вот. И расплата за неверность одиночества. Очень много женщин, я знаю, таких престарелых, с кошечками живут. Или до 50 кошек, кошмар. Там в квартиру зайти, там дышать нечем бывает, да. Потому что никто с ней больше не хочет. А животные куда они денутся? А мы говорим, вот героиня, мать-одиночка. Ну какая она героиня? Это непреданное, неверное существо. Непреданное. Приверженец системы. Вот так должно быть, а ты не такой. То он нормальный, живой, разный, не как все. Вот. Что-то с этим надо делать, да? Что-то с этим надо как-то, я не знаю. И хорошо, что не как все. Вот такой вот уникальный экземпляр. Радоваться надо. Если так подумать, если вот взять что-то такое среднестатистическое, вот как вот положено, чтобы не пил, не курил, святы дарил, дня рядом не проживешь с ним. Нет ничего хуже идеальной жены или идеального мужа. заходишь, на тебе тапки, потом это раз, Господи, не расслабишься вообще, да? Никакой ад не сравнится с этим. Мы не понимаем. И мы в этот ад сами себя загоняем и сами себя убиваем там, понимаете? Вот. Нас окружает такое разнообразие, и мы на него нападаем очень активно и подгоняем под свою систему. Вот это не очень верно. Не очень верно. И вот таким образом, оттренировавшись, мы приходим в религию. Вот. И переносим туда вот это вот. И довершаем свое образование и самоубийство. Вот. Люди, которые систему не признают, тесно им в гробу, да, тесно живым в гробу, тесно, они приходят туда и начинают выражать какое-то недовольство, да, из них получаются реформаторы. И потом это был Мартин Лютер, например, это Шрила Прабхупада, это вот этот, есть такой Джагнат Хадаса Бабаджи. Они вообще странные люди. Но именно через них Господь сделал больше всего. Через людей, которые социально никак не закреплены, не зафиксированы. И религиозной системной крыши тоже не было. Вот только через них все это, и вот мы все это через них имеем. Почему? Потому что следовали за Господом. Господь не может себя связать ничем. Весь вот этот Шримад Бхагаватам, Ветхий Завет, Новый Завет, посмотрите, ни разу не повторил. Не повторился. И дублировать его как бы нельзя. Если мы возьмем успешных пианистов, врачей и так далее, да, они ни разу два метода не использовали подряд. Не подряд и никогда не использовали. Да. Я знаю, вот есть такая, я, правда, потерял с ней связь, давно уже, это Надежда Николаевна Новикова. Одно время с ней сотрудничал, она онколог всесоюзного значения, тогда еще до перестроечного. Вот. Это где-то на волне последнее время она работала, сейчас не знаю, уже давно не виделись. Она ни разу одинаково никого не лечила. Одного так, другого так. Церковь он там построил, прямо в больнице. Никогда. Нормальный пианист, с большой буквы, он хотел бы, он повториться даже не может. Вот у них и получается, потому что получается-то у Господа, а у нас ничего не получается. Если мы берем, это плагиат называется, украл, краденое не помогает, эта примочка не помогает. Я увидел, вот это сработало, беру, делаю точно так же, не работает. Что, украл. Вот тебе придет, тебе скажут. Иисус говорил, я ничего не делаю, пока не вижу Господа творящим. Да? Вот об этом речь идет сегодня. Но я должен это видеть. А система, это уже система, которая замкнута сама на себя. Там видеть ничего не надо. Ее один раз надо выучить и все. Выключаешь зрение, выключаешь все остальное. Какой-то философ, я не знаю, какой-то кармический философ сказал, если хочешь нажить себе врагов, измени что-нибудь. Я вот не помню кто, измени что-нибудь, враги обязательно будут. Потому что сразу многие начинают пищать, потому что они прилипли к этой системе и нормально им. Чего они прилипли? Они не хотят наживать врагов. Система нас защищает от врагов, но также нас защищает от друзей. То есть в том смысле, что друзей у них никогда не будет. А они полностью обезличенные люди. Они делают, они винтик в системе. А что, я человек маленький, мне сказали, я делаю. Будь ты человеком, смотри, все же нормально, никто не пострадает. Я человек маленький, я не имею права, у меня инструкция. Все. Талант не приемлет инструкции. Мы не технари. Это вот животные, они да. Инструкции — это буквально инстинкт. А инстинкт, оформленный на бумаге, вот это и есть инструкция. Инстинкт. Правильный, в общем. Правильная вещь, с правильной системой, проверенная, отработанная. Вот. Если мозги выключены, пользуйся инструкцией. Вот. Почему? Потому что инструкции заменяют человеку то, что у животных называется инстинктом. Ну, те читать не умеют, да, вот им дали инстинкт. Вот. А у нас инстинкта нет уже, нам дана свобода. Свобода. Для чего дана свобода? От всех систем. Иди ты, вот прямо иди за Богом, иди. Но как-то страшно, да? Страшно первые шаги делать. И вот эти инструкции все, это для того, чтобы продолжать животную жизнь, в общем. Но если животным нормально в этом состоянии, то человеку не очень. Он на это не рассчитывает. Ну, половину мы сказали, да, сейчас будет перерыв. Скажите, так как выйти из системы? Вот целый час я вас нагружал этим. Как выйти из системы? Что-нибудь осталось? Что-то взяли для себя?
Жить по интуиции. Изменить. Начинать размышлять. Жить по
интуиции. Следить за Богом.
Что он захотел?
Да, в общем, следить за Богом. Интуиция, интуиция, знаете, не у каждого. Интуиция только у смелых людей. У трусов нет интуиции. Трус смотрит, как бы ему сохраниться, а интуиция, она говорит, что давай, интуиция — это всегда с риском связано. Если у человек трус, у него риск, он сразу отвергает это дело. Значит, все, кто боится, забудьте, что у вас она где-то была, интуиция. У вас ее не будет. Это только у смелых людей интуиция есть. Вот. Дальше. Просто смотри. Это не обязательно. А просто смотри вот то, что меняется вокруг и делай. Принимай решение. Но это тоже риск, потому что нигде не написано «давай, и там получится». Ты должен знать, что там получится, ты должен знать, что это Господь. Но если мы после такой крутой рекламы захотим так жить в своих интересах, то мы погибнем еще быстрее. То есть это надо быть с Богом связанным. Но если я с Богом связан, это значит забудь за себя и начни думать. Потому что думать за себя — это означает вообще не думать. Ну просто чистить свой костюмчик, не прохудился, пришил пуговицу, там это, да, все. То, что вокруг творится, я не вижу. Или я вижу то, что как-то связано. Вот пуговица лежит, может быть, ее взять, да, вот так вот. Мира я не вижу, если я думаю о себе. Мира не вижу. Чтобы увидеть мир, надо увидеть, что Господь, он такой хороший. Что он хороший. Убедиться в этом. Надо, чтобы кто-то тебе рассказал об этом. Сказал, что вот... А я вот как-то распсиховался даже на Господа, а он мне вот даже и молнии не поразил, а даже вот это дал. Ух ты! Вот такие простые рассказы простых людей воодушевляют больше, чем самые лучшие проповеди. Но если они действительно случались, это... Потому что в этих рассказах, на санскрите рассказ называется Пурана, Пурана, история. В этих рассказах Господь живет. Мы передаем не то, что вот по кругу земля прошла, зима, лето, выпили и хорошо посидели, это тоже Пурана, ну такая материальная. А там, где Господь, он разрывает, вот круг самсары, разрывает эту цепь рабства. И тогда человек, выслушав такой рассказ, у него появляется возможность начать думать и возможность рискнуть. У него появляется вера. Вера – это не что иное, как появившаяся возможность рискнуть. Если у человека нет веры, ну просто еще боится, просто еще не уверен. Просто гарантии. Гарантии не дают, могут только воодушевить. А гарантии, что вот так и так будет. Как будет, никто не скажет. У всех по-разному будет. И пока это не случится, никто тебе заранее не скажет. Мы же хотим знать. Интересно не будет. Ну все, перерыв сейчас, да? 5 минут перерыв, а потом продолжим.